Здравствуйте, дорогие друзья! Тема, которую я хотела поднять с вами, это тема, которая давно лично меня очень волнует. Это тема теневая сторона личности. Так как я очень много работаю с людьми, я часто сталкиваюсь с какими-то неожиданными проявлениями людей. Неожиданные для окружающих, неожиданные для них самих. Меня всегда интересовал вопрос, откуда это берется. Ведь человек, он, как правило, у него есть какой-то его образ, образ его личности, образ его «я», который он представляет миру. И что-то, что находится внутри него, которого он не контролирует, в какие-то моменты это проявляется. Иногда проявляется в очень неожиданной, иногда даже в уродливой форме. Что это такое теневая часть личности? Откуда она появляется? Да, мы знаем, что у всего есть тень, да, у любого живого, неживого существует тень. Я как-то видела фильм, где ребенок впервые обнаруживает, ребенок на 2 лет, впервые обнаруживает у себя тень, был яркий солнечный день, и вдруг ребенок видит, что есть тень, он не может никуда от нее уйти. Куда бы ни шел, и за ним идет эта тень. И она пугается, она начинает хлопать, она начинает махать ручкой этой тени. Вдруг она видит, что тень, она ее отражает, что-то есть она. То есть у нас есть, это является частью нашей личности, другая сторона. Да, как все в этом мире полярно, есть солнце, день, есть север, юг, есть ночи, день, север, юг, есть разные полярности в этом мире. Есть также у человека, у него есть его качества, которые он выставляет миру, которые социально одобрены, скажем так. И качества, которые он прячет в себе, которые не нравятся ни ему, ни окружающим, или которые когда-то в детстве на них было положено какое-то табу. Да, оно не нравилось людям, которые его окружали, значимым людям, учителям, родителям. Или он сам не любил себе эти качества, и тогда он тоже очень глубоко в них их запрятал внутри себя. Девочка на детской площадке играет в какую-то игрушку, подходит к ней другая девочка и хочет эту игрушку забрать. Подходит мама, говорит, ну будь же хорошая девочка, дай эту игрушку. И девочка, несмотря на то, что она не хочет отдавать игрушку, да ты ее. Она дает, и при этом внутри у нее остается эта агрессия, да. Значит, я должна сделать то, что я не хочу. Но если я хочу быть хорошей, значит, я должна сделать то, что говорит мне мама. И так появляется внутри глубоко запрятанное какое-то ощущение, то, что во мне есть, оно не самое лучшее, я не должна это показывать. Да? Опять же, это не всегда появляется. Это когда есть какая-то очень яркая эмоциональная окраска. Это может быть какое-то очень сильное переживание, это может быть какая-то травма, это может быть какое-то потрясение, когда у человека остается ощущение, может быть, у этого ребенка в тот момент было ощущение, игрушку ты еще люблю, не хочу отдать. Почему я должна делать то, что я не хочу? И тогда остается внутреннее ощущение, что мои желания не так важны. Важны желания моей мамы, окружения, этих детей. И с этим часто человек продолжает свою жизнь. Ребенок в доме, приходят гости, и девочка становится на стул и хочет петь, да. Она любит петь и любит, чтобы ее видели, как она поет. Но папа ей резко говорит, будь тише, ты нам сейчас мешаешь. Сиди вообще со стула, сколько можно привлекать к себе внимание. И тогда ребенок сходит со стула и понимает, что никому не интересны ее какие-то лидерские качества, да, какое-то желание показать свои таланты. И тогда она прячет себе и считает, что нужно быть тихо. Нужно тихо, никому не мешать. И тогда меня будут любить. Тогда я буду хорошая. Да. У каждого человека, особенно у ребенка, он настолько зависим от взрослого, от своего мнения. У него нет абсолютное ощущение, что хорошо, что плохо. Он все получает от мира, который его окружает. От его родителей, от социальной жизни, от воспитательниц, учителей. И такой ребенок, и также и взрослый потом человек, он хочет быть хорошим. Поэтому он четко следит, что же хорошо для людей, которые его окружают, что же хорошо для этого социума. Да, и тогда все те качества, которые они не очень удобны, да, для взрослых, он прячет глубоко внутри себя. Это может быть позитивные качества, да, желание проявить себя. Позитивная агрессия – это энергия, это желание что-то делать, это деятельность. Он прячет в себе и позитивные какие-то свои стороны, негативные стороны, которые тоже можно было переработать, потому что они неудобны родителям. Да, родителям я часто встречаю семьи, где родители все время делают замечания своим детям. Особенно то воспитание, которое мы получили в Советском Союзе. Ребенок должен быть удобным, да. Все должно быть хорошо для родителей. Дети не могут быть удобны, потому что у каждого из нас есть своя личность. И ребенок в каком-то возрасте начинает ее проявлять. Нужно дать ему возможность быть тем, кем он является, и только корректировать какие-то его, может быть, не самые правильные проявления. Ни в коем случае нельзя это задавливать. И я часто говорю, ребенок не должен быть удобным. Вы должны принять его уникальность, его индивидуальность, и, может быть, ее корректировать так, чтобы действительно можно было с этим жить. Это то, что мы называем воспитанием. Так появляется теневая часть личности. Да, иногда человек, когда уже подрастает, и он находится уже в подростковом возрасте, да, он живет каким-то фантазиям по поводу того, кто есть он. И тогда строит какую-то искусственную личность, да, искусственная личность, которая была бы очень успешная, которая была бы конкурентоспособная со своими сверстниками. Эта искусственная личность, это тоже является не он. Да. Это то, что само понятие тени ввел в психологию ввел Юнг. Но в еврейской жизни Рав Исраэль Салантер в конце 19-го, начале 20 века, он говорил о том, что его книги это называется «Кохота Киим», это темные силы, которые находятся внутри самого человека, это его подсознание. Это темные силы, это не потому, что они плохие, потому что мы плохо о них знаем, потому что мы никогда, мы, у нас все, что мы видим, слышим, воспринимаем, уходит в наше подсознание. Какая-то часть из нее перерабатывается, идет в сознание. В сознание идет та часть, которой мы больше всего пользуемся, которой больше всего мы хотим пользоваться. И теневая часть человека – это та часть, которая она как бы от него скрыта. Как мы можем узнать о ней, да, как можем работать с ней? Вообще мне... Когда я начала заниматься психологией, то есть я как бы стала религиозным человеком, заниматься психологией, я очень искала вот эту вот связь Торы и психологии. И для меня ключом к этому было это то, что человек очень многогранен. И человек очень многогранен. И поэтому мы не можем выставлять себя какими-то одними гранями, а другие грани прятать. Потому что тогда мы не будем целостны. Целостный человек – это то, к чему должны мы стремиться, да, чтобы наши мысли, чувства, желания, действия, чтобы они, у них было одно направление, да, чтобы мы были цельны самим собой, чтобы мы принимали самого себя. Когда ты слушала Вортеров Бойера, который тоже меня очень сблизил, мое представление о жизни, психологии, Торы, как бы дал мне какую-то цельную картину мира, попытался. Это такой очень интересный ворд, что в Грайском саду Адам Ришон был цельным человеком. И Всевышний ему сказал, если ты съешь с дерева добра и зла, то ты умрешь. Адам Ришон не умер, но разделился на сознание и подсознание. И между сознанием и подсознанием сидит вот тот самый змей, да, который делает все, чтобы отделить человека от самого себя. Это змей, это может быть средство массовой информации, это невозможность побыть наедине, это неприятие себя. И самое большое счастье для человека – это соединиться с самим собой. И тогда он окажется в райском саду собственной личности, да, в своем собственном райском саду. То самое счастье, к которому мы все стремимся. А если он максимально отдален от самого себя, то это самый настоящий ад. Да? Это ад, который никто из нас этого не хочет. Это максимальная отделенность, это, не дай бог, психическое отклонение, да, психиатрические заболевания. Это когда человек максимально его сознание, максимально отделено его подсознание. И задача человека в этом мире – это прежде всего вытащить кусочки своего «я», которое настоящее «я» находится, в общем-то, в подсознании человека, это его душа, кусочки своего вытащить на сознательный план и постараться соединить свое сознание и какие-то части подсознания, жить как можно более осознанно. И быть целостным человеком, насколько мы можем в этом мире. Та целостность и полноценность, к которой каждый из нас стремится. Как же мы можем определить вот эту вот теневую сторону, работать с ней, что можем с ней сделать, да, так, чтобы ее осветлить, чтобы она действительно служила нам, а не наоборот мешала нам жить. Но прежде всего... Мы знаем, да, что у нас есть какие-то вещи, которые очень раздражают, задевают, что мы неравнодушны к ним. Да. Есть какая-то вещь, на которую мы проходим очень спокойно, мы не обращаем внимания, кто-то сделал какой-то очень тяжелый поступок, предал кого-то. Да. Кто-то очень возмущается, да, ваша подруга, она может очень возмущаться. И это может задевать до глубины души, а вы на это не обращаете внимания. Вы как-то равнодушны, хотя вы тоже свидетели каких-то не самых правильных поступков других людей. Да? Почему-то нас задевают какие-то определенные вещи, кого-то задевают совершенно другие вещи. Да? У каждого из нас есть наша личная собственная тень. И эта тень – это наши задавленные качества, это наши задавленные эмоции. Это то, что мы хотели когда-то проявить, не смогли. Не смогли в силу воспитания, не смогли в силу каких-то возможности, могли в силу наших собственных страхов, вины, стыда. Множество различных вещей, это сидит в нас очень глубоко внутри нас. И если мы достаточно внимательны к самим себе, да, то мы можем понять, что происходит у нас внутри, и больше всего мы это проецируем на людей вокруг нас. Да. Если нас кто-то очень сильно раздражает, значит, это обязательно есть в нас. Опять же, это должна быть какая-то сильная эмоция. Это не просто «мне этот человек не очень нравится», что-то меня очень долго и сильно тревожит. Да? Меня он раздражает, я не могу его видеть, я хочу, чтобы он ушел из моей жизни. И часто это бывают даже наши близкие люди, это бывают наши дети, это бывают наши мужья, жены, да? Люди, с которыми мы встречаемся каждый день, они самые большие триггеры нашей теневой стороны. Потому что в доме мы не можем жить на уровне маски, да, какой-то внешней части нашего «я». Мы в доме живем на наших разных уровнях. На уровне осознанном, подсознательном. Да, у нас бывают какие-то вещи, мы видим в нашем ребенке вдруг проявление нас самих, которые мы глубоко-глубоко прячем, которые мы не хотим с этим встречаться, потому что мы не любим себя такой. Да, я не люблю себя гневающейся. Да, и вдруг я вижу, как ребенок ведет себя, там, бросает, кидает, начинаю на него очень сильно раздражаться, потому что во мне сидит какой-то подавленный гнев. Я когда-то делала шедух одной из своей ученицы, и мне сказали о молодом человеке, что он никогда не гневается. Это было очень подозрительно. Да, я не видела людей, которые никогда не гневаются. Я видела людей, которые умеют справляться с ним или умеют правильно гневаться. Но я никогда не видела людей, чтобы не гневаться. Да, мне стало очень подозрительно. И я стала проверять. И действительно, молодой человек, он, да, хороший. И он помогает, и он очень добрый. Но в какие-то времена и с какими-то людьми он, безусловно, проявляет свой гнев. И мне было важно, как он это делает. Я как-то увидела, да, у человека есть пассивный гнев, который где-то он проявляет, он это сдерживает, но у него существует. И когда ты видишь живого человека, у которого есть и гнев, и радость, и разочарование, и проявление каких-то не самых приемлемых, может быть, в обществе качеств, ты понимаешь, что перед тобой живой человек. Когда мы видим человека очень правильно, очень искусственно, да, который ведет себя очень прилично, который говорит хорошие слова, который очень служлив, который всегда улыбается, всегда подозрительный, да, всегда слишком. Это говорит о том, что у человека есть какая-то маска, да, он скрывает что-то. Потому что живой человек, он показывает разные свои стороны. То, что мы говорим, много граней. Он иногда может быть завидовать кому-то, иногда может радоваться кому-то. Да? И вот эта вот многогранность, она и дает эту тень. Поэтому потому кому, кто нас раздражает, кому мы завидуем, кто нас восхищает, мы можем определить, что изнутри нас. Да. Нам очень сложно заглянуть внутрь самого себя. Мы очень субъективны. Эта субъективность тоже связана с тем, что у нас есть подсознание, да, и мы плохо его знаем. Или плохо имеем даже доступ к нему. В общем-то, в наше время это совершенно нормально. Не дай бог, если все подсознание выйдет наружу, мы сможем с ним справиться. Это то, что происходит, не дай бог, человек, который психически заболевает, у него уходит эта перегородка, которая заслоняет сознание от подсознания. Это то, что называют в медицине психозом. Но и поэтому у нас между сознанием и подсознанием есть такая пелена. Да, эта пелена, она помогает человеку жить в мире с самим собой. Потому что если бы он четко видел себя таким, как видит другого, ему было бы очень сложно жить в мире с собой. Он бы все время с собой конфликтовал. И поэтому нам в каком-то плане легче жить с собой в мире, субъективно, мы ближе сами к себе, чем с другими людьми. Но потому, что мы видим в других людях, мы можем определить, что есть в нас задавленное, непроявленное, нереализованное. Часто в доме бывает табу, определенное табу. Табу – запрет. Запрет улыбаться, смеяться. Да, у меня такая была ученица, которая выросла в очень интеллигентной семье. И сказала, почему ты смеешься? Смеяться – это очень легкомысленно. Нужно серьезно относиться к жизни. И она понимала, что если она смеется, значит, это плохо. Пыталась очень быть сдержанной. И люди, которые громко смеялись, они ужасно раздражали. Как ты можешь себе позволить так смеяться? Это же неприлично. С людьми, у которых есть табу, например, никогда не просит помощи. Если я прошу помощь, значит, это признак слабости. Тогда я должна сделать все сама, должна справляться сама, иначе я буду аутсайдером, я буду очень неуспешной. Да? Успешные люди никогда никому не просят помощи. Это тоже какие-то установки, которые мы получили из дома. И человек со временем, он может сталкиваться с другими людьми, которые ему мешают, раздражают. Он может понять, что же в них, что же есть в них такое, что же в этих людях раздражает. Они могут понять, что есть в них, да, в самом человеке. Что же есть такое, которое нереализованное и непроявленное, которое задавлено очень глубоко, которому, да, нужно дать место правильное, чтобы дать этому какое-то правильное применение. Люди, которым мы завидуем. Да. Зависть – это нормальное человеческое чувство, но только признаваться в нем, да. Признаваться, что я могу завидовать, я живой человек. У другого человека есть то, чего нет у меня. Но, как правило, мы завидуем тем людям, которыми мы могли бы сами стать. Завидуем людям равным, да, мы не завидуем президенту не Израиля, особенно сейчас. Мы не завидуем президенту Америки, мы не завидуем каким-то очень большим людям, потому что мы не там. Мы завидуем нашим друзьям и подругам, потому что я могла бы там. Я могла бы, может быть, очень удачно выйти замуж, я могла бы, может быть, очень хорошо сделать карьеру. И если у нее это есть, то мне это очень тяжело. Но я имею полное право признаться себе. Нет ничего плохого в том, что человек завидует, это естественное чувство. Вы что с этим делают? Или я на минутку останавливаюсь и думаю, чему же я завидую? Может быть, я могу к тому же прийти? Какие усилия должны сделать для того, чтобы оказаться на том же месте? она добилась каких-то успехов в работе. Что я должна сделать, чтобы сделать похожую вещь? Да? Это то, что мы... это правильная зависть, которую я не хочу уничтожить другого человека. Я не хочу пожелать ему падения, не хочу пожелать ему каких-то плохих вещей, я хочу быть похожим, да, получить такой же успех, если это возможно, если у меня есть такие же способности. То есть мы завидуем тому, что есть в нас. И поэтому это повод для того, чтобы узнать, кто есть мы. Нас восхищают люди, которые, как правило, проявляют в нас тоже какие-то задавленные наши позитивные качества. Мы говорим, что теневая часть личности, там заложены не только какие-то негативные наши качества, но и позитивные, которым мы в силу каких-то обстоятельств не дали им места. Да? Мы не встали на стульчик попеть, нам не дали места в спектакле, в школе. Да? Мы почувствовали, что мы не можем, что мы слабее, мы хуже. У нас появилось множество комплексов. Да? Мы можем, глядя вот на эту часть нашей личности, которая не проявлена, пытаясь ее осознать и пытаясь ее принять внутри себя, мы должны хорошо понять, что внутри не сидим мы, да, мы. И самая большая сила, она внутри самого человека. Для того, чтобы удержать вот эту теневую часть личности, чтобы она в какой-то момент не прорвалась, да, она может прорваться, потому что если тень очень, очень густая и очень тщательно скрывает, то для того, чтобы ее удержать, нужна очень большая сила. И в какой-то момент, в моменты кризиса, в моменты стресса, в моменты слабости, она прорывается у нас. И тогда все вокруг видят какую-то уродливую часть нашей личности. Если мы ее не скрывали, а как-то немножко посмотрели внимательно, начали бы с этим работать, то, может быть, мы ее проявляли бы в более благоприятной форме. Да? То есть это тень нашей, она подобна надувному кругу, который мы пытаемся утопить в воде. Он все время всплывает, а мы все время пытаемся его утопить. Но только когда на море возникает буря, тогда мы не в состоянии удержать этот надувной круг. Он тогда выходит наружу. То есть мы не можем наши силы воли или нашими какими-то другими усилиями держать эти его стороны, когда нам плохо и тяжело, когда у нас регрессия нашего душевного состояния. И тогда выходят все наши теневые стороны. И тогда мы видим человека, как мы часто говорим, да, он показал себе все красе. Он показал себе какие-то другие стороны. Но Всевышний, он всегда как бы благосклонен к нам. Да, он хочет, чтобы мы проявили всего себя. И поэтому все наши испытания мы получаем именно по теневой стороне. Авраам Авину, все его испытания, они были на жестокость. Да. У Якова все испытания были на уровне правды и лжи. И у каждого из нас, если мы посмотрим на свою жизнь, мы видим, что мы все наши испытания мы получили на какие-то непроявленные стороны нашей личности, да, которые, может быть, которым сидит настоящая наша сила. Потому что говорят, что мы пользуемся совсем маленькой частью наших сил, нашей потенции. И что основная потенция, она задавлена. Да? Она, нет ее реализации. И поэтому, если мы научимся соединяться вот с этой теневой частью личности, принимать свои недостатки, мы сможем, во-первых, принимать недостатки другого человека, а во-вторых, проявить нашу настоящую силу и прийти к этой цельности. Как мы можем еще обнаружить свою тень? Да? Это черно-белое мышление. Это хорошо или плохо? Оно, как правило, существует у детей. У детей всегда есть или цадик, или раша. У него нет никаких полутонов. И есть люди тоже, которые живут на уровне хорошо или плохо, правильно или неправильно. Да? Они как бы теряют полутона. И люди, которые, например, очень сильно ответственны, да, ответственная женщина, которая ужасно раздражает безответственные подчиненные. Она не понимает, как, как может таким быть? Она долго возмущается, она ругается. Если она в какой-то момент посмотрит, какие же есть плюсы безответственности, да? Она где-то в себе перекрыла вот эту способность отдыхать, расслабляться. Иногда не быть такой слишком ответственной. Есть какие-то моменты, где можно отпустить свою сверхответственность. Уйти в отпуск, да, позволить сделать кому-то другому. Если она примет вот эту свою часть, то она сможет принять со своих подчиненных, она сможет наладить с ним хорошие отношения. Если обычно там, где сильный эмоциональный заряд, если мы вдруг резко реагируем на что-то, да, нам очень тяжело и больно видеть в другом человеке. Это называется наша тень нам мстит. Да, тень мстит, она проявляется вдруг совершенно неожиданно и неожиданно для нас самих. Мы часто не знаем, что есть у нас внутри, не знаем и знать не хотим. У меня была одна ученица, которой я очень люблю уроки по самопознанию, считаю, что это ключ к выявлению каких-то самого себя, даже в теневой части. И она меня спросила, скажите, а для чего? Для чего человеку знать самого себя? А вдруг оттуда падут змеи, какие-то драконы, какие-то ужасные существа, и потом не буду знать, что с ним делать. И я успокоилась, смотрю, ты хороший человек, у тебя все хорошо. Ты можешь не бояться даже своей тени, что-то может быть. Какие-то могут быть страшные змеи. Мы часто боимся самих себя. Мы боимся, что оттуда может открыться, там может открыться шкатулка Пандоры, и пойдут что-то невозможное. И тогда что я буду с этим делать? Да? Но прежде всего мы должны доверять самим себе. Да? Мы изначально хорошие. Все, что у нас есть, это может быть не переработано. Это может быть то, что не дано, что мы не дали ему правильное какое-то реализации. Там нет ничего страшного. И поэтому можно спокойно посмотреть в глаза своей тени. Да. Есть, конечно, безусловно, патологические личности. Социопаты. Такие люди, чтобы мы никогда не знали ничего похожего, как Гитлер, Сталин и прочие преступники, мировые преступники. Да, они не боялись своей тени. Они жили на уровне своей тени. Жили на уровне вот этой вот этой темной темноты, который идет от темных сил, этих кохоты киим. Действительно, самой большой темноты, которая существует в мире, это ситрарка. Они жили на ее уровне. Но обычные люди, они делают какие-то неправильные поступки. У них есть стыд, у них есть вина. Но они могут встретиться лицом с этим, проработать это. Говорят, что в западном мире основная вещь, которые существуют, где это вина, и это то, на чем мы воспитаны, это Достоевский, это Толстой, а в восточном мире это стыд. То есть есть правильный стыд, а есть стыд неправильный, который мешает человеку проявить себя. Он стесняется самого себя. Кто я такой? Кому я нужен? Часто наша тень проявляется в снах. Да? Это какие-то чудовища, это какие-то ведьмы. Это юнговская теория, что по снам можно определить какие-то части нашей теневой стороны. Говорил, да, что такое, что человек, который не принимает какие-то свои недостатки или какие-то непроявленные свои части, он строит такую замену самого себя или своей настоящей личности, которая называется персоной. Персона – это искусственная личность. Я начала говорить об этом, когда в переходном возрасте ребенок живет на уровне фантазии, на уровне того, кем он хочет быть, да, каким он себя представляет в будущем. Он надевает галстук, он берет сумку, портфель своего отца, представляет себя каким-то очень знаменитым, известным адвокатом, или врачом, или президентом, не знаю, кем. То есть у него появляется вот такой вот мания немножко величия. Это тоже какая-то компенсация его юношеских комплексов, то часто человек строит персону. Персона с латинского, перевод с латинского – это маска. То есть он не проявляет самого себя. Он строит какую-то искусственную личность. И с этой персоной он может на какой-то период жизни он может жить. Но если она остается с ним надолго, то он себя идентифицирует с ней. Тогда он уже не настоящий человек, а искусственный. И таких искусственных людей мы видим в жизни. Да. Ко мне как-то пришел один человек по поводу шедуха, хотел встретиться с девушкой. Я, как правило, беру почерк, я смотрю, я по графологии проверяю характер человека, что он может подойти. В почерке можно видеть этот тип персоны. Тип персоны – люди, которые пишут очень-очень правильно. Они часто даже как печатные, трудно определить. То есть этот почерк, он как будто бы он нейтральный, да? Трудно видеть за ним какого-то человека. Это как вывеска. С ним невозможно увидеть по-настоящему характер человека. И я его спросила, этот человек был женат уже какое-то количество раз, и я его спросила, скажите, что вы скрываете, что есть такое, что вы прячете? И он мне сказал, вы знаете, я воспитывалась в детском доме. И для того, чтобы выжить, я должен был построить вот эту маску. То есть он понимал, что не весь маска, но эта маска стала уже частью его. И он от этого очень страдает. Но самое главное, что жить с маской невозможно. То есть в интимных отношениях, в близких отношениях, в семейной жизни. Люди не могут быть под маской, они должны где-то ее снимать. И тогда выходит какой-то непереработанный человек. И этот непереработанный человек, он не может вступить в нормальные отношения с другими людьми. Поэтому персоны очень тяжело жить с другими людьми. Очень тяжело вступить в какие-то близкие отношения, дружеские, человеческие отношения, семейные отношения. Да? Потому что он не может все время держать маску, это требует огромных-огромных усилий. А за этой маской сидит задавленный, бедный человек, который не принимает самого себя, который не любит себя, который считает, что он полное ничтожество, да? Он полный какой-то злодей. И не дай бог кто-то его увидит, не дай бог... увидит его настоящим. Поэтому он плотно держит эту маску. А это требует огромных усилий. Все эти усилия они могли уйти на создание настоящего человека, каким он является, на своей уникальной личности, дать возможность, дать место тому уникальному, что пришло в этот мир, и что должно выполнить какую-то свою уникальную миссию. И главное, что этот человек безумно страдает. У меня была ученица тоже, которая была очень такой вот персоной. Я как бы взяла ее в мидрашу, ожидая, что как бы она немножко, ее маска не такая толстая, она сможет ее снять, но ей тоже не удалось там быть. Для нее это было очень болезненно, она не могла так открываться, да, показывать себя настоящую, и она через какое-то время быстро ушла. Маска – это неплохая вещь. Мы часто, встречаясь с чужими людьми, мы не открываем себя глубинного, себя искреннего, себя очень такого настоящего. Мы часто общаемся на формальном уровне. Да? Как дела? Все хорошо? Манишма? How are you? Много разных формальных фраз. Это тоже такая здоровая интегративная, называем, интегративная персона. Здоровая абсолютная персона не должна с каждым человеком быть открытой или откровенной до конца. У нас есть какие-то формальные формы общения. Но когда персона становится личностью, то несчастный это человек, и несчастные люди рядом с ним, потому что они не могут войти с ним в взаимодействие. Да? Может быть, маска с маской, я не знаю, но маска это преграда, это не настоящий человек. Это человек, который тщательно скрывает свою тень. Как же работать с этим? Да, что делать? Я хотела бы дать вам упражнение, да, показать вам, что же можно есть еще такие, да, скрытые послания, которые каждый получает в своей семье. Мой смех и веселые игры вызывают у матери тревогу. Мое независимое мнение обижает отца. Я должен пожертвовать своими самыми глубокими чувствами, чтобы ощущать себя в безопасности. Вот эти вот послания, они где-то часто у нас звучат в голове. Да, это чьи-то голоса, которые мы слышим, о которых говорят, не высовывайся, показывай себя. Тебя не примут, тебя не полюбят. Будь с кем-то другим. Что же делать, да? Как понять самих себя, как проявить в безопасной форме свою теневую сторону и как работать с ней? Но прежде всего, подумайте о человеке, который вас раздражает. Часто это бывают близкие люди. Или какие качества его вас раздражают? Какие его качества? Иногда это может быть какая-то импульсивность. Иногда это бывает неопрятность. Да? То, на чем вы особенно сконцентрированы, вам это очень мешает. Подумайте, есть ли это в вас, в какой форме. Может быть, вы не дали этому места. Может быть, вы перфекционисты, вы должны жить только идеальным образом. Может быть, вы боитесь ошибиться. Да, у меня тоже была ученица, у которой была больная мать. И она настолько стесняла своей матери, что она, не дай Бог, не хотела, чтобы видели, что она ее дочка. И она не хотела ни в коем случае не быть похожей на нее. И потом она стала гиперматерью, да. То есть она по отношению к детям, она абсолютно забывала о себе, и все было для детей, да. Она ужасно переживала, когда происходили такие события. То есть это мать, которая боялась быть какой-то той матерью, которая, в общем-то, была у нее внутри, это ее мать. Ее личная мать, пример, которую она видит. Поэтому это все было очень гипертрофировано. Это часто бывает в семьях, где они не видят, где парень и девушка не видят нормативную семью, и поэтому они идут в какую-то крайность для того, чтобы ни в коем случае не быть теми, кого не помнят в своей жизни. Я думаю, что такие вещи нужно обязательно переработать. Потому что то, что мы получаем в нашей семье, это не случайно. Это какой-то урок для нас. И нам не нужно ходить в другую крайность, а нужно принять. Принять ту мать, которая, может быть, не была совершенной. Да, я хочу быть, может быть, другой. Но я должна принять свое детство, ту мать, которая была, и своего отца, и разведенных родителей. И какое-то свое прошлое, которое, может быть, было не идеально. Но это то, что дал мне Всевышний, для того, чтобы я на базе этого стала тем, кем я являюсь сейчас. Ни в коем случае не отрезать себе руки, ноги, не считать себя. Часто это бывает у болей чува, которые хотят начать свою жизнь совершенно с чистого листа. Но такого не бывает. Да? Из того, что мы прошли, пережили, этот драгоценный опыт, который является частью нас. Часто бывают травмы. Да? И мы, как только видим, что какое-то напоминание этой травмы, мы тут же убегаем от этого. Но мы говорили в уроках о травмах, да, что бежать некуда, да, что Всевышний нас всегда снова и снова встречает с похожими ситуациями. Он говорит нам, некуда бежать. Да. Посмотри, встреться с этим лицом к лицу. Познакомься, это ты. Это ты в каких-то других проявлениях. Но ты не ужасный, ты не плохой, ты не преступник. Ты человек, который прошел какой-то опыт, который должен его переработать и стать еще лучше. Главное, освободить огромное-огромное количество энергии, которое сидит в себе, которое ты держишь для того, чтобы никто не узнал, что есть что-то негативное в тебе. Посмотрите, что в этом человеке вас особенно раздражает. Да, если это не человек, может быть, как какой-то герой фильма. Или наоборот, что вас восхищает. Если вас что-то восхищает в другом человеке, то уж посмотрите, какие конкретные качества восхищают. Качество, внешний вид. Может быть, вы можете тоже быть там, хотя бы хоть как-то приблизиться к этому, открыть какой-то свой потенциал и пойти навстречу этому. Да? Откройте свои внутренние ресурсы, вспомните свои достижения. Запишите, что помогло достичь цели. Например, ваше умение расположить в себе знания, способы коммуникации. У каждого из нас есть какие-то свои уникальные таланты. Ни в коем случае нельзя им пренебрегать. Снова промотайте в памяти историю успеха и постарайтесь увидеть то, что новое, чего вы не замечали раньше, да, что вам принесло ваш успех. Ваша цель развития. Подумайте, какие ваши навыки и ресурсы могут добиться этой цели. Техника – это золотая тень. Подумайте о человеке, который вдохновляет вас. перечислить его личностные качества, черты характера, навыки, которыми вы хотели бы обладать. Вспомните, подумайте, что вам дает силы, а что, наоборот, вас истощает. Узнайте больше самого себя. И что вы можете сделать для того, чтобы оказаться снова в этом состоянии, состоянии вашего взлета. Спросите у ваших близких друзей, у ваших мужей, ваших детей. Узнайте немножко больше самих себя. Был когда-то очень известный раф Айзек Шор. Он собрал своих учеников, Талмидей Хахамим, сказали: знаете, вы очень большие мудрецы. И все ваши ученики, они будут вами восторгаться. Но будет только один человек, который скажет вам правду. Это ваша жена. Поэтому наклонитесь к ней, послушайте, что она вам скажет. И это очень важная информация, потому что самые большие свидетели наших теней – это близкие наши люди. И если мы научимся принимать тени наших близких людей, то мы научимся принимать тени наши собственные, мы сможем принимать тени наших близких людей тоже. Потому что в тот и в другой момент мы замечаем, как наши мужья, наши дети, наши подруги ведут себя иногда очень странно. Да? Она как-то другая. Это не она. Я не хочу видеть такой. Я не хочу принимать ее такой. Она должна быть преданной. Она вдруг повелась каким-то странным образом. Это не она. Я не хочу быть ее подругой. Такие очень сильные разочарования. Разочарования очень часто бывают, когда мы строим какие-то идеалистические картины по поводу мира, по поводу самих себя, по поводу наших друзей. Ведь мы живем не в идеальном мире. И мы не можем уже стремиться к каким-то идеалам. Они должны быть реалистичны. Мы можем ожидать, мы можем стараться делать какую-то нашу внутреннюю работу, работать над качеством, самое главное. Но мы не можем ожидать, что они будут здесь сейчас. Задать себе вопросы. Для чего мне так важно спасать других людей? Для чего мне важно быть героем? Что произойдет, если я перестану это делать? Что я потеряю? С чем мне придется столкнуться? С чем мне страшно столкнуться? Встретиться с каким-то своим внутренним мотивом. Мы говорим, что есть понятие лишма вело лишма. Да? Понятие, что делать что-то во имя Всевышнего, делать что-то, потому что это требует от нас Торы, это работа над своими качествами. И делать что-то, что это не всегда так, что есть какие-то другие мотивы. Но это не страшно. Другие мотивы тоже нас толкают к цели. И вот другие мотивы – это часть теневая сторона нашей личности. И мы не должны пугаться этого лишма. Мы должны поставить его себе на службу. И поэтому нужно понимать, я хочу спасать этого человека, потому что я хочу выглядеть героем. Я где-то читала одну статью, где был один американский такой спасатель, который вытащил ребенка из трубы. Это было много лет назад. Джессика, по-моему, ее звали. Маленький ребенок упал в водопроводную трубу. И, по-моему, в течение суток искали этого ребенка, наконец-то там нашелся один герой, которого вытащили. И там было так много шума в газетах, в радио, телевидении. Так много о нем говорили, что вдруг он какого-то простого водопроводчика, он превратился в герой страны, огромной Америки. В какой-то момент этот шум и сенсация ушла. Да. И вдруг он остался один наедине с самим собой, простой водопроводчик, никакой не герой. И он покончил с собой. То есть он не мог жить с пониманием, вот я простой человек. Да. Я вот был, почувствовал несколько минут этой звездной славы и снова должен вернуться к самому себе, я больше не могу это жить. То есть ни в коем случае мы не должны так относиться к самим себе. Да, мы прежде всего божественные создания. Всевышний отдал каждому из нас дал какую-то уникальную задачу. И все наши теневые стороны – это тоже мы. Да. Куда бы ни ушли, тень идет за нами. И это не какая-то ужасная часть наша. Это если мы ее просветлим, да, если мы станем, как сказано в Торе, тенью Всевышнего, да, будем отражать его желание, рацион, а не заслонять его, да, то мы выполним то самое главное, для чего мы пришли в этот мир. Но прежде всего мы не должны бояться самих себя. Мы должны набраться мужества и посмотреть в лицо своей тени. Сказать: я хочу тебя узнать. Я хочу знать, кто ты. Потому что за этим стоит моя самая большая сила, моя самая большая потенция, самые большие возможности. И я хочу соединиться с ним. Я хочу себя соединить с настоящим я. Я хочу быть целостным, полноценным, сколько это возможно в этом мире. И прожить настоящую жизнь на уровне своей настоящей личности. Ни в коем случае не персоны, ни в коем случае не ложного я. Я хочу быть тем, чем мне привел меня Всевышний и дал мне какую-то свою уникальную роль. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Есть очень много техник. Их действительно много. Если у меня не будет вопросов, я, может быть, продолжу, но я была бы рада ответить на какие-то ваши вопросы.
Спасибо, Хана. В данный момент в чате я не вижу вопросов, но если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон.
Как работать и подружиться с тенью? Посмотрите, как она выглядит. Что в себе не хочу показывать другим? Я боюсь, что окружающие знают что-то обо мне. Какие мысли и желания вызывают у меня вину и стыд? Тень проявляется через чувства, через зависть, злорадство, жадность. Надо посмотреть, какая обратная сторона этой зависти, какая обратная сторона этой жадности. Примите тень как есть. Признайте все импульсы, пойти на его сторону. Да, я сейчас завидую. Да, я хочу отомстить. Да, я рада, что у нее не получилось что-то. Осуждать себя не надо. Просто признайте, что это существует. Тень указывает на то, что нам важно. Позавидовала карьере подруги. Какой рост я хочу? Что я могу для этого сделать? Какие у меня есть для этого ресурсы? Вести дневник – это очень важная вещь. В дневнике мы можем посмотреть на себя со стороны. Я сказала, что нам очень сложно быть объективными. Это практически невозможно. То есть есть специальные техники, как научиться смотреть на себя со стороны. Это определенный навык, да, научиться смотреть немного со стороны. Для этого, может быть, смотреть на фотографии, на видео. Как я выгляжу? Нам всегда вот очень страшно. Нет, неужели это я? А если нам говорят: да, да, это ты, нам становится еще страшнее. Я себя видела намного красивее, намного умнее. Нам очень сложно слышать свой голос, видеть, как мы выглядим. Мы изнутри чувствуем, видим себя иначе. Вести дневник – это очень важная вещь, потому что можем со стороны посмотреть, какие чувства, глубину своих чувств, что с нами происходит. И очень важно посмотреть на наш дневник, который уже какой-то период, который мы прожили. Сказать себе: слушай, я уже не там, я уже прошла это, я уже пережила это, да, я уже в другой, дать себе, похлопать себе по плечу, сказать: какая ты молодец, ты давно уже не там. Найти трех человек, качества которых нас защищают, я, по-моему, это уже говорила. Тест Юнга есть. Нарисовать двух людей. Один, которого вы очень не любите, его качество. А на второй листе идеальный человек, которого вы хотите показаться людям. Хорошее, негативное качество. Очень хорошее упражнение. Это что есть у каждого качества, есть его негативная и позитивная сторона. Да. То есть, если у нас есть позитивная сторона, то есть обязательно есть негативная, наоборот. Например, как вы думаете, негативная сторона ответственного человека? Негативная сторона ответственного человека – это нервный, да, потому что ему нужно обязательно сделать то и так, как он понимает. Да, есть много разных, если мы внимательно посмотрим на себя, то у каждого из наших качеств есть разные стороны. И поэтому, если мы полностью соединимся с собой, с нашими качествами, которые у нас есть во всей полноте, то мы почувствуем себя полноценным человеком. Я была бы очень-очень рада ответить на ваш вопрос. Ни в коем случае не бойтесь задавать вопросы. Я была бы очень рада, я могла бы еще больше раскрыть какую-то эту тему.
Спасибо, Хана. Я вижу, Хая Двора хочет задать вопрос. Я включаю вам микрофон, пожалуйста.
Ой, всем шалом. Спасибо за урок. Действительно очень познавательно. Всем бесята дишмая, всем, кто ждет, всему еврейскому народу, всем, кто воюет, всем, кто в плену, что вернулся,
благодаря Шаму. Амен, амен.
Вы добавляете больше света. Это невероятно, на самом деле, ощущение. Ощущается этот свет каждый урок. Хочется, не хочется, вот включу, я послушаю. И как только включаю, сразу озаряется. Вот без хутех. Спасибо. И я хочу задать такой вопрос. Когда-то посмотрела фильм в детстве, помните, Страдивари, скрипка, вот. И какую-то он такую фразу сказал: когда я делаю скрипку, у меня там самые хорошие... я не допускаю ни одной плохой мысли. Не помните это, нет?
Я не помню.
И вот, да, и вот сейчас я вот в это вернулась, и вот у меня это постоянно в голове. Да, я не хочу допускать никакой посторонней мысли, когда я делаю что-то, связанное с кодыш. Последнее время, когда вот все события, эти адреналины, все, конечно, концентрация молитвы была невероятной. Сейчас я зацикливаюсь на каждой строчке по 3 раза, потому что я хочу как бы вот именно, вот когда вот не допускать какой-то другой мысли. Скажите, есть сейчас какая-то вот помощь в концентрации молитвы, потому что, ну, невероятно тяжело. Я на одной строчке могу много раз, пока я вот ковану, пока я вот скажу, а молиться надо, работать надо. И как бы вот есть ли какой-то, ну, практический совет у вас? Спасибо.
Смотрите, я не думаю, чем больше мы боремся, тем больше мы это фиксируем. Чем больше мы боремся с мыслями, тем больше они нам мешают. Вам нужно... это самая большая проблема в наше время, проблема концентрации. Это проблема не только ваша. Вы можете сконцентрироваться что-то на одном. Например, я слышала сейчас, что хорошо, когда мы говорим утренний брахот и, по-моему, вторая браха в Шмона Эсре. Помню, Матира Сурим. Сконцентрироваться это на Матира Сурим. Подумайте заранее, на чем вы хотите сконцентрироваться. Практически невозможно сконцентрироваться на всей молитве. Не берите на себя задачи, которые невозможны. Концентрация – это самая тяжелая вещь, которая может быть в наше время. Что можно с этим делать? Я знаю, есть разные упражнения, но если вы берете какие-то сверхзадачи, вы обязательно разочаровываетесь. Возьмите что-то очень маленькое, которое вы можете сделать. Я говорю, Матира Сурим, или Маген Авраам, или какие-то вещи,
да, которые... Вот, молодец, вот точно. Именно 2 этих вот у меня сейчас и появлялось. Невероятно.
Хорошо, так не нужно основные вещи, не надо больше. Потому что чем больше вы боретесь, тем больше от вас уходит. Потому что борьба сама по себе, она забирает силы. И вы тем больше фиксируетесь.
Отпустите,
делайте, подумайте о том, что вы говорите. Очень хорошо визуализировать. Сейчас, одну секунду. Хорошо визуализировать. Когда вы молитесь о своей семье или молитесь о наших пленных, да, которые в плену сейчас. Это такая огромная боль. Подумайте их семьях, подумайте о том, как вы внутренне с ними. Визуализируйте. Это тоже помогает концентрации.
Геда, спасибо большое. Вы меня утешили, потому что я думала, все уже как бы...
Ни в коем случае не берите никаких сверхзадач, потому что вы всегда будете очень разочарованы. Это только... У вас только опустятся руки. Это заберет вас силы, не даст. Берите всегда очень маленькие задачи, когда вы преодолеваете, вы радуетесь этому.
Спасибо большое. Спасибо. Я шаркоя многих вам.
Да. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я думаю, что уже, наверное...
Спасибо большое, Хана. Женщина задает вопрос, как можно получать у вас личную ситуацию. У меня есть большие проблемы с подростками.
Пожалуйста, дайте мой телефон. Я с удовольствием, если смогу ответить, с большим удовольствием.
Спасибо. Спасибо.
Еще хотела там 2... Если у нас есть несколько минут еще.
Да, несколько минут еще у нас остается.
Я хотела сказать, как мы еще можем определить тень. Это когда, я уже говорила, когда человек слишком хороший, все очень слишком. Да, к нам как-то в Ешиву пришел ученик. Он был какой-то небесный. Да, он смотрел только на небо, он не опускал глаза, он говорил тихим голосом. Да, он был такой очень духовный. Потом оказалось, что его словили на улице Яфа, словили продавающие наркотики. то человек не должен быть рафинированным, да, он должен быть живым. Если мы иногда встречаемся с недостатками другого человека, значит, знаете, что он настоящий. Если мы встречаемся с недостатками нас самих, знаете, что мы сами настоящие. И это, опять же, не для того, чтобы знать, а для того, чтобы с ними работать. Но осознание – это первый шаг к самой себе. Осознание, кто есть я, поднимание вот этого вот подсознательных каких-то пластов, которые глубоко в нас сидят, и работа с ними – это расширение своей личности, расширение своего сознания, расширение своих возможностей, своего потенциала. Поэтому снова, опять же, не бойтесь, не бойтесь самих себя. Загляните в какие-то свои слабые стороны, какие-то свои негативные, как вы считаете, какие-то стороны. И чем больше ваших граней начнет сверкать, тем более многогранной личностью вы будете, тем больше света вы можете принести в этот мир, дать себе, другим людям.